творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В Москве сегодня солнечная, прекрасная погода. Я надеюсь, что наше солнечное радостное настроение сегодня передастся всем вам, независимо от того, где вы находитесь. Мы приветствуем вас со станции радио ТЭОС, передача «Треугольник. Творчество, культура, человек». Ведущие Марина Миронова
и Мария Романова. Начнем с небольшой истории. В 1223 году в Грече святой Франциск устроил рождественскую мистерию. И, как пишут авторы его жития, желая отпраздновать рождение младенца, который родился в Вифлееме, вспомнить тяготы его первых дней, когда он положен был в ясли, и плотскими очами увидеть, как это он лежал на сене, а рядом стояли вол и осел. И вот он созвал братьев, созвал местных жителей, они построили ясли, принесли сено, привели вола и осла, и вот так смогли переживать Рождество. И, как пишут источники, все были наполнены дивной радостью. И фактически святой Франциск воплотил как бы заново Рождество для того, чтобы самому лучше пережить его и помочь это сделать людям. И сегодня мы будем говорить о библейских образах в искусстве. И мне кажется, что художник или режиссер, или музыкант, создавая произведение искусства на библейский сюжет, делает практически то же самое. Он как бы оживляет, воплощает снова библейский образ или сюжет для себя и для нас, чтобы мы могли заново его пережить. И вот для того, чтобы во всем этом разобраться, мы сегодня пригласили священника, францисканца, отца Андрея Букко. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день, все дорогие радиослушатели.
Ну вот, как вы согласны вообще, вот согласны с этой мыслью или нет, что библейский текст, он еще нуждается в каком-то воплощении, что можно как-то еще его раз вот как бы воссоздать события, и чтобы это пережить, прочувствовать?
Ну, Библия... То, что в ней написано, это живое Слово Божие. Поскольку это живое Слово, оно не может быть каким-то просто зафиксированным мертвым текстом. Он каждый раз переживается по-новому. И вот это стремление, я думаю, Франциск здесь, может быть, в этом не первый открыватель, просто он... еще раз воплотил то, что хотели и многие тоже до него и после него пережить это здесь и сейчас. Вот. То, что выражалось всегда в мистерии, в некоем, в принципе, тоже в литургическом действии. Да, любое литургическое действие — это пережить эти тайны здесь и сейчас.
Ну, мистерия имеется в виду театральные такие постановки на ступенях храма, да, на библейские какие-то сюжеты, которые в Средневековье возникали.
Да. Тут трудно проследить, может быть, откуда все началось, потому что некие первые сведения еще идут где-то с X века вот, о литургических действиях, хотя они охватывали из Испании, хотя они охватывали скорее страсти Христовы. И вроде бы это действия, которые совершались в самом храмовом пространстве. Да? Вот затем они вышли из храма. Потом уже стали интересоваться и другими евангельскими сценами, в том числе вот именно рождественскими. И появились вот эти литургические...
Ну, я вот знаю, что вы сами много лет подряд... ну, скажем так, вы создали куклы для вот вертепа рождественского, вы этот спектакль из года в год ставите, показываете с молодежью, там, с прихожанами с вашими. Вот вообще какой у вас опыт, впечатление от этого? И вообще как это родилась идея? Почему вдруг вертеп? Зачем эти куклы?
Но с самим вертепом я познакомился еще в свои студенческие годы в театрально-художественном институте, в котором я учился, до своего монашества. Вот, поэтому история началась еще оттуда. И он меня очень восхитил. А сам вертеп — это очень...
А вот что такое слово «вертеп»? Вот, может быть, есть такие радиослушатели, которые вообще не знают, что это такое. Может такое быть?
Конечно, может.
Вот если так коротко, что такое вертеп вообще?
Вертепное действие в той форме, в которой оно существует сейчас, это театрализованное представление, совершаемое либо одним, либо несколькими актерами, играемое в ящике с помощью неких механизмов и
кукол. Кукольный театр,
да,
фактически, да, такой мобильный.
Да, на евангельские сцены Рождества. Вот. Интересно, что родился он на Западе, причем вышел он из храма, но сюда уже в Россию он пришел как народная вертепная культура. И вот с храмовой культурой он здесь никогда не пересекался. То есть он здесь он никогда не входил в внутреннее пространство храма. Вот. Причем те сцены, которые игрались в вертепном действии на Западе, никогда не включали в себя мотивов наказания царя Ирода. Это тоже сугубо чисто наше восточноевропейское, восславянское.
Ментальность такая.
Да, да.
Кого-то надо обязательно наказать.
Да. Но сам вертеп меня тогда поразил именно своей простотой в выражении и максимальной некой, максимальным неким задействованием вот...
Сосредоточением каких-то душевным, да, в это действие.
Да, такое, твоего внутреннего состояния. Угу. Вот то, что мы озвучили в начале, как мистерия, да, это когда минимум средств, но максимум какого-то вот впечатления внутреннего действия, когда само Слово Божие, оно начинает просто говорить и открывается. Вот. Я это сам, помню, тогда очень сильно пережил и решил просто попробовать воплотить.
Ну вот я сама, мне самой посчастливилось несколько раз участвовать в постановках этих отца Андрея. И действительно, я вот хочу сказать, вот это совершенно накрывает вот эта реальность участия в событиях. Хотя, казалось бы, ну, мы не актеры, и, ну и средства действительно минимальные. Но вот эта атмосфера какого-то действительно таинства, она настолько ощущается каждый раз.
Но к этому подталкивает и сам текст евангельский. Вообще, если... внимательно посмотреть на сам текст так, как он построен в Евангелиях, это целая выстроенная драма, вот со своими просто...
Событиями, персонажами.
Да, со своей структурой, вот, и такой очень даже где-то, можно сказать, сценической.
Ну, как пьеса такая, да,
для
театра.
А вот так специально жизненно евангелисты писали? Или они настолько были захвачены событием, что у них так просто получилось?
Просто Евангелие — это не некие мемуары, которые записывал евангелист, вспоминая просто о жизни Христа. Это очень глубоко продуманный текст.
Ну да, составленный.
Конечно, да, конечно, вдохновленный Святым Духом. Вот, если, например, в Евангелии Матфея, вот эти Евангелия детства, первые две главы, они состоят из таких пяти эпизодов: Рождество Христа, затем поклонение волхвов, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. И каждый из этих пяти эпизодов, как видно, заканчивается таким, то есть вот пять сцен таких, заканчивается эпилогом, исполнением пророчества. Вот. Евангелист постоянно как бы заключает вот эту сцену, повторяя, и это, в этом исполнилось вот пророчество такое-то и указывает конкретно на него. Евангельский текст от Луки, он еще более сложный в своей структуре, но очень интересный. Он состоит из таких трех диптихов. Первый диптих, во-первых, это весть о рождении Иоанна Крестителя. Я здесь не буду приводить ссылок, чтобы не загружать эфир цифрами, но, во-первых, там есть весть о рождении Иоанна Крестителя, потом сразу идет благая весть о рождении Иисуса. То есть две очень параллельные сцены, вот одинаково выражены, которая заканчивается эпилогом встречи двух матерей, и звучит песнь, гимн, который мы называем сейчас «Магнификат», «Величит душа моя Господа». Вот, там, музыкальная, скажем так, пауза. Затем...
Действительно театрально, вот вы сейчас рассказываете, я вижу, да.
Есть у этого всего, вот первого диптиха, заключительные формулы, и... «Отошел от него ангел». и отошла, и вернулась она домой. И отошел от нее там, Мария Ангел. Да, вот там тоже очень повторяющиеся фразы. Второй диптих состоит из рождения Иоанна Крестителя, который заканчивается опять гимном, песню «Благословен Господь Бог Израилев». Потом вторая часть — рождения Иисуса. То есть вот опять две параллельные сцены, которые тоже заканчиваются гимном, песню «Слава Вышних Богу». Вот. Опять эта сцена подытоживается эпилогом, обрезанием. И вот последний диптих, который состоит из представления Иисуса во храме, там вот встреча с Симеоном, встреча с Анной. Песня опять звучит, гимн: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». И опять пропавший, найденный в храме Иисус. Опять очень параллельные сцены, которые заканчиваются опять заключительными формулами. То есть вот текст, он на самом деле сам побуждает тебя просто видеть вот эту театральную, как бы...
Вот просто режиссерски разработанная драматургия на самом деле со всеми вот такими вот кадрами, так скажем, да?
Да.
Друзья, у нас сегодня в гостях священник францисканец, отец Андрей Буко, и мы продолжим после небольшой паузы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Библейские образы в искусстве – такая тема нашей передачи. Но начали мы с Евангелия, с Библии. Это понятно, потому что образы-то библейские. Вот. И сейчас вот мы, наверное, может быть, завершая вот это небольшое такое введение о театральности Библии, хотелось бы спросить, как, вот сейчас уже приближается Рождество, и как к нему подготовиться по-настоящему, чтобы, ну, почувствовать себя как бы участником этих рождественских событий? Тем более, как мы поняли, текст как раз к этому нас и подталкивает.
Ну, мне кажется, важно, просто если речь идет прежде всего, Рождество – семейный праздник, то есть о переживании или о подготовке как бы вот лично или в семье, пробовать что-то делать в этом направлении вместе, да, переживать. Та традиция, которая, например, существует у нас сейчас, этот подготовки к Рождеству Адвент и адвентовский венок с четырьмя свечами, это традиция, которая родилась в протестантской среде.
А существует у католиков?
Да, угу. Да. Ну, не знаю, наверняка она продолжает существовать и у протестантов. Угу. Вот. Но это традиция, которая была перенята, потому что она действительно помогает подготовиться к празднику, то есть глубже в него войти. Родилось это из-за чего? Потому что дети, которых воспитывал этот пастор, хотели как-то глубже понять, к чему мы готовимся и чего мы ожидаем. И он придумал именно такой способ. Он вот достал где-то из подвала вот эти свечи. Тогда их было, по-моему, 16. 4 большие и 12 маленьких. Вот. И каждый раз дети зажигали по одной новой свече, и он объяснял, что это за свеча и чего мы ожидаем, к чему мы готовимся. Вот когда ребенок включен в это, он сам что-то делает с объяснением, он глубже и лучше это переживает. Те же вертепы, о которых мы говорили, чаще всего дети сами составляли вот эти
фигурки делали,
да,
наверное,
и ходили, да. Потом...
Сено клали там коровкам.
Да, совершали эти представления. Такой вертеп я увидел, когда я находился в Польше, как-то в наш монастырь просто позвонили, постучались двое мальчишек из деревни. Они как раз пришли просто с совершенно примитивным самодельным ящиком, коробкой минимальным. И показали нам это рождественское действие, так как умели. Вот. Mm-hmm. Они просто таким образом пытались вот как-то пережить эту mm-hmm. рождественскую весть.
Я вот, кстати, не знала, что этот адвентский венок католический пришел из протестантской традиции.
Как и елка.
Очень интересно. Но елка, не знаю, правда говорят, что первая рождественская елка в Риге была поставлена?
Может быть, вот где именно, не знаю.
Они очень сильно это позиционируют. Ну, насчет, кстати, рождественского венка, поскольку мы уже взялись объяснять, что к чему, да, вдруг кто-то не знает. Это такой обычно веночек, его делают из живых веток ели, там, я не знаю, пихты. Или можно просто взять основу и обмотать, допустим, сизаль, есть такая сушеная, ну, трава такая зеленая, тоже можно использовать. И смысл в том, что, ну да, конечно, его украшают, смысл в том, что там есть 4 свечи. И каждая свеча соответствует одной неделе Адвента, вот этого периода ожидания Рождества. И каждый раз, когда неделя начинается, то вот зажигается одна свеча, вторая неделя две свечи зажигается. И вот так создается вот это, ну, вот ощущение как бы приближения во времени к событию. Ну, естественно, так вот мы глубже, лучше это переживаем.
И раз уж мы говорим об образах, кстати, украшенная елка, может быть, многие тоже не знают, это образ древа жизни рая, вот, доступ к которому нам был закрыт, но отныне с воплощением Сына Божьего, с Рождеством, мы ставим эту ель, это символ древа жизни у себя в домах, и его наряжаем плодами. Чаще всего это шары, шары, которые символизируют те запретный плод, то яблоко. Вот. И раньше эти игрушки не были пластиковыми или пластмассовыми.
Они были натуральные.
Натуральные, да, вещи. И дети с огромным интересом потом, вот когда уже подходило Рождество, им разрешалось просто с этой ели снимать, да, эти плоды и вкушать эти конфеты, пастилу, яблоки, все что угодно.
Ну, кстати, надо сказать, что сейчас эта эко-традиция, она возрождается во все. Я вот могу сказать и за Латвию, но, по-моему, в России тоже. И делают уже там сухофрукты, орешки вешают туда.
Ну, орехи и конфеты всегда были.
Всегда вешали, да. Я помню, да,
что конфеты. Фантики какие-то заворачивали, такие вот фольговые.
Отец Андрей, а вот вы... Наверное, раз вы все-таки и священник, и художник, вы, наверное, интересуетесь театром и видели какие-то постановки на библейские темы. Вот что вам особенно запомнилось, и что вы можете, может, даже порекомендовать посмотреть?
Из последнего, что я смотрел и знаю, это сейчас в Санкт-Петербурге в театре имени Маяковского, если не ошибаюсь, в кукольном театре, проходит постановка... трилогия по книге Иова, по книге Экклесиаста и по книге «Песни песней». Я видел лишь один спектакль, книгу «Песнь песней». И меня, в принципе, спектакль сам впечатлил. Потому что немножко странно было для меня идти на спектакль по такой серьезной книге.
Кукольный.
Но оказалось, что кукол, во-первых, там не так много, но, с другой стороны, они очень гармонично вписаны просто в само действие. И что там тоже взято из мистерии. Да? Сам текст книги, он не читается, так сказать, с какими-то особыми эмоциями, чувствованиями или переживаниями. Он скорее идет на фоне всех образов и символов, представляемых актерами, как речитатив, как журчащая река просто. Вот. И ты этот текст намного глубже тогда воспринимаешь в контексте всех вот образов и символов, которые изображают сами актеры.
То есть такая отстранённость. Энергетическая какая-то передача получается, да,
да,
видимо?
Да, да.
А это вот так вот, кстати, у японского театра я когда-то видела. У них вот слов не понимаешь японских, а вот прям какая-то такая энергетика передается вот речитативом. Это так здорово просто вот. Это был какой-то экстаз, вообще здорово.
Иногда почти полушепотом. Иногда просто вот этот текст как бы просто проговаривается, и ты просто сам в этом действии. Вот оно раскрывается
как
перед
интересно.
Тобой.
Да.
Уже хочется посмотреть. Между прочим, вот кукольный театр, как раз мы говорили о вертепе, об вот куколках таких, да, то есть в вертепном, так скажем, постановке. То это почему вполне даже очень как бы естественно получается.
Но там участвовали живые актеры тоже.
Да, да, в том числе, да.
А просто какой-то спектакль не кукольный, может быть, тоже?
Ну, кстати, как... Ой, извините, вас перебила. А как вы, кстати, относитесь... Вот есть рок-опера «Иисус Христос». Вот какие-то такие вещи. Вот как это у вас вообще совмещается, монтируется? У меня, например, вообще не монтируется, на самом деле. Мне кажется, это такие вот вещи, которые должны быть, ну, как-то более тихо, более так вот затаённо.
Я сталкивался с людьми, которые как им очень сильно восхищаются, так его просто терпеть не могут, сам спектакль. Я его видел... Ну, в записи, никогда в живой постановке. Но, в принципе, ну, не скажу, что, может быть, он меня как-то восхитил особым образом, но есть вещи, которые мне понравились. Вот как-то так. То есть некоторые вещи, конечно, там, может быть, интуитивно где-то уловлены. Вот что-то
из этого. То есть есть какие-то хорошие моменты такие, да?
Думаю, да.
А я вот, знаете, хочу сказать, что у меня было последнее такое хорошее впечатление. Совершенно причем случайно меня попросила Елена Цеплакова, такая вот есть заслуженная актриса. Она еще режиссер. Но она режиссер уже, кинорежиссер давно, а театральный режиссер. Она свою первую постановку сделала театральную в городе Ногинске. Это называется Московский областной театр комедии и драмы. И вот она поставила там спектакль, называется «Мать Иисуса». И когда ехала, честно говоря, я немножко так боялась внутри. Я думаю, наверное, мне может не понравиться, особенно когда снимаешь сам как оператор. Вот боялась. Вы знаете, я с таким удовольствием, получила большое удовольствие от этого спектакля. И так, там же все персонажи, все, так скажем, известные, да, и мать там, и сестры, и все, все персонажи, так скажем. Это после, на третий день после смерти, после трагического события. Вот. И настолько это все так естественно было, так они играли, вот прям вот верилось этим артистам. Так что вот я под впечатлением до сих пор, уже года три прошло, как она сделала. Mm-hmm. Так что всем рекомендую.
Вы знаете, я хочу насчет рок-оперы сказать, потому что для меня она когда-то стала просто моим первым шагом вообще обращения к Богу. Вот как это ни странно. То есть через все может Бог действовать, через искусство очень сильно. Я помню, это были мои какие-то студенческие годы, мы где-то в Таллине нашли какой-то клуб, и вот так нельзя было легко посмотреть. Я помню, это было просто потрясение, что ты впервые, вот тогда не было этих спектаклей, да, там на библейские темы, что впервые эти события ожили. То есть я прям вот потом уже, глядя назад на свою жизнь, я поняла, что как бы, Бог готовил такую почву в моей душе, да, для того, чтобы потом прочитать Евангелие. Но вот это было первое. То есть все, видно, действует очень по-разному в контексте, да, в зависимости от состояния души человека.
Очень потому что, по-всякому. Да, Духа Святого не удержать, он... Чудеса он может творить даже через самые обычные вещи.
Друзья, вы слушаете передачу «Треугольник». Мы говорим о библейских образах в искусстве. У нас в гостях священник-францисканец, отец Андрей Буко. И мы продолжим после небольшой паузы.
«Треугольник». 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Отец Андрей, мы не можем остановиться только на театральном искусстве, потому что вы же художник, и мы должны поговорить о живописи обязательно.
Да, и мы знаем, что вы иконы пишете.
Начнем сначала с живописи. Какой ваш любимый художник или, может, художественная эпоха, раскрывающая христианские ценности? Чем они интересны?
Любимая эпоха у меня эпоха романики, романская эпоха. А вот что касается любимого художника, то мне здесь сложнее, потому что у меня нет какого-то одного художника, которого я мог бы...
Направление, может быть?
...выделить. Нет, здесь все сложнее. Просто в каждой эпохе есть какие-то просто свои пророки. Я их называю пророками. Для меня художник — это пророк. Вот. И поэтому здесь, мог бы выделить, если брать из древних, например, иконописцев каких-нибудь, конечно же, Андрей Рублев, из таких известных художников Микеланджело, из каких-то более современных Сальвадор Дали. Интересно. Некоторые работы его мне нравятся, да.
А вот если сравнивать, например, картину, так нельзя, наверное, говорить, все-таки почему-то вот на ум пришло вот Иванов, да, картина «Явление Христа народу» и Крамской, например, «Христос там в пустыне». Вот что ближе так по душе, что вот как-то больше? Образ, он вот на этой картине, на этой, они очень разные.
Я просто могу угадать, Иванов.
Нет.
Нет, не получилось.
Дело в чем, потому что я даже когда своих друзей и знакомых веду в Третьяковскую галерею, показываю Иванова, я говорю, что он эту работу замучил.
Вот я согласна с вами.
Я просто подумала, Микеланджело, значит, тогда Иванов, да?
Нет, просто когда я смотрю на его эскизы,
фундаментальное что-то.
На его эскизы, по которым он готовил эту работу, они меня, конечно, восхищают.
Да, правда.
И глубина характеров, выраженных в этих эскизах, она гораздо сильнее, чем уже в окончательной его работе. Все-таки писал у него 14 лет, можно было устать.
Я помню, что даже 20, по-моему.
Может, так, что-то около этого.
Да, долго.
Крамской, то есть «Христос в пустыне», она... Может, где-то проще, ну, не знаю, смотря в чем. Тут, не знаю, искусствоведы или художники заодно
могут поспорить.
Мне кажется,
он там такой какой-то настоящий, да?
Но там она очень собрана по своей содержанию, глубине.
Да, внутренняя такая.
Да.
Да. Причем я это вот сколько ходила, я была очень много в Третьяковке, и почему-то я раньше восхищалась именно вот Ивановской вот, да, работой, а потом почему-то я полюбила очень сильно вот эту картину Крамского. Ну, так вот интересно, проходит время, ты пересматриваешь какие-то вещи, и совершенно по-другому вдруг что-то открывается. Интересно вообще, да?
Это да. И, ну, тоже разные художники по-разному влияют на нас в разные периоды нашей жизни. Мне очень, ну, нравились и нравятся передвижники российские. Вот. Угу. В свое время меня очень восхищал Врубель, как ни странно, своими картинами «Демон».
Он вообще фантастический, да, Врубель у него, да.
Я отдельно приходила фантазия. В его эту, врубелевскую, эту самую, да?
Да, да, да.
Отдел,
да,
этот, ну, Третьяковки.
И, конечно же, просто вот из современных я просто восхищаюсь отцом Зеноном, архимандритом, угу, Зеноном, и его просто взглядом на искусство, на глубину. Просто его богословие выраженного в красках.
Кстати, мы вот не устаем повторять, всех приглашаем идти в Феодоровский собор в Петербурге и посмотреть, да, как он, его иконы, его вообще архитектура Нижнего храма. И я недавно там была и совершенно потрясена, что это такая атмосфера ранней церкви. Там портреты, хотел сказать, иконы всех святых неразделенной церкви. Там вот этот древний алтарь открытый, который без иконостаса. Вот. И я была под таким впечатлением просто и художественным. И это художественное впечатление, оно создает и, ну, соответственно, духовное, да, какую-то глубину дает. Вот. И вот так что...
Я от многих людей слышу именно вот такое впечатление. Просто они говорят, что, попадая в это храмовое пространство, они там просто чувствуют, что все само пространство их собирает как-то.
Да, да,
и
гармонизирует.
Вот в этом задача просто самого художника, действительно.
Архитектор, наверное. И вот просто... Вот... Амбросий Медиоланский, вот тут все отцы церкви, все они рядом, и Бенедикт Нурсийский, все такими глазами потрясающими тебя смотрят. Ну, я так по-простому говорю, да, не как искусствовед, а вот именно про свое впечатление. И вот это чувство такой вот, ну, укорененности в церкви единой возникает там, да, в этом храме. Вот. Да.
А вот если говорить о гравюрах, вот как к гравюрам относитесь? Вот если говорить библейские сюжеты в гравюрах, и вот живопись со своими красками яркими, и гравюра. Совершенно вот другой стиль. Что вот
другой
ближе,
стиль, но...
больше передает, может быть, что?
Здесь трудно сказать, больше или меньше. Это как просто использовать какой-то еще язык, да, другой язык. Я, например, в свое время тоже очень восхитился народной гравюрой. Она исполнялась, по-моему, по дереву, если не ошибаюсь,
наверное,
да, и потом вот делались оттиски. Образы очень, может, даже где-то примитивные, но настолько содержательные по какой-то вот своему такому народному богословию, вот очень, может, где-то земному иногда, но не менее глубокому. Просто все-таки Сын Божий пришел для того, чтобы пережить эту жизнь вместе с нами. И вот
конечно,
они,
с самыми простыми людьми, да.
Да, да, да. И знаю, даже такие есть чудотворные образы. В Польше, в маленьком городке Медневице, в монастыре сестер Кларис, там есть такой вот образ, гравюра святого семейства. Угу. На нем изображены за столом сидящая Мария, Богородица, младенец Иисус, и Иосиф им прислуживает. Он стоит рядом и подает что-то просто из блюд, вот не знаю, сыну и супруге. Причем все они там в коронах.
Здорово.
Да, ну, вот такой, да. Очень простая семейная домашняя атмосфера, и при этом вот исполненная какой-то царственности и такого чисто народного изображения.
Отец Андрей, а вот сама ведь францисканская художественная традиция очень богатая. И в частности, вот, ну... Есть известный такой крест в Сан-Дамиано, где Христос изображен, ну, такой, я думаю, что наши слушатели знают, но, к сожалению, вот нет трансляции, но такой с открытыми глазами, он как бы во славе, да, вот часто на кресте изображают Христа страдающего, да, а здесь вот какое-то необыкновенно радостное чувство дарит вот это созерцание этого креста. Просто, может быть, хотелось об этом пару слов услышать, или, может быть, у вас есть какие-то более любимые, ну, более для вас близкие шедевры вот францисканской иконописи, живописи, другие?
Да, это Интересное очень распятие, поскольку оно очень богатое по своему содержанию, в нем просто помещенному
все Евангелие там фактически,
сирийским, да, мастером, хотя исполненное на территории Южной Италии, вот, 11 века оно. И это романская эпоха как раз, поэтому в ту эпоху очень часто изображали Христа, распятого на кресте, но именно живого, воскресшего.
Вот, ну, как-то очень радостно, когда смотришь.
Конечно, потому что это дает как раз-таки подлинную христианскую надежду, что смерть – это не конец, это вот искупительный этап, который ведет нас к жизни вечной. Но, честно скажу, само распятие Сан-Дамьяно, оно меня как-то, ну, как произведение искусства, вот не богословская мысль, а произведение искусства, не восхищало. Меня почему-то больше в свое время впечатлило и как-то затронуло вот на глубины души скорее распятие Чимабуэ, где Христос как раз уже скорбный страдающий. Там почему-то я в них увидел именно вот боли Христа и его сострадание нам гораздо больше, чем, например, в той же картине Дюрера, где Христос просто до самых мелочей изображен вот со всеми впившимися в тело колючками, там, ранами и так далее. Вот, но эта икона, она мне просто как-то о страдании Христа сказала гораздо больше. Вот. А крест Сан-Дамьяно, там, конечно, там целая история, поскольку там отдельные персонажи, там каждый сам за себя говорит. Там есть и сотник, который в конце концов исповедал Иисуса Христа, и петух, где-то петух там затерявшийся, да, который тоже говорит о многих библейских текстах, не только об отречении Петра, но о том, что ныне настало уже час пробудиться нам от сна, вот, поскольку ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Это из послания к римлянам. Вот, и скорее этот петух больше дает аллюзию именно опять к той же надежде христианской, чем просто в укор Петру, что он все-таки предал.
Да. Отец Андрей, а вот как вы считаете, всегда ли видимое помогает познать невидимое? То есть, может быть, иногда наоборот, искусство может мешать восприятию, ну, Слова Божие? Вот как вообще с этой... Существует такая проблема?
Мне кажется, да, иногда мешает.
А как понять, когда мешает, когда помогает? Ну, вот для себя лично.
Как сказать, заглушаем этими образами что-то более глубокое, что нам Бог хочет сказать в какой-то пустоте и тишине. Услышать. Знаете, иногда заходишь в храм, и вот такое ощущение, что ты на ярмарке. Просто столько всего развешено, глаза разбегаются, и ты просто не знаешь, где взгляд сосредоточить, потому что есть столько икон, столько картин, столько образов. И трудно, правда, сосредоточиться. Только когда ты, может быть, где-то забьешься в уголок, закроешь глаза, вот. А бывают совершенно пустые, вот из ныне сохранившихся, может быть, романских храмов. Ты приходишь, и ты чувствуешь, все вокруг Бог. Вот. А впереди может быть только всего лишь вот одно распятие с этой горящей лампадкой. Я помню, когда проводил духовное упражнение, как-то построенное на том, чтобы созерцать лик Иисуса. И я впервые тогда попробовал использовать именно образ Иисуса, вот этого лика Иисуса из Манопелло, вот этот платок. Плат нерукотворный, да. И я был очень удивлен, что это мешало. Мешало людям как-то... Ну,
по-своему, да, воспринять?
Да, пережить и поразмышлять над библейскими текстами, и как-то поговорить с Христом. Просто этот образ сразу просто врезался в сознание.
А я вот как-то, знаете, сидела в храме тоже так вот, ну, пустынный тогда был храм, я села тоже на скамеечку, и так я была как-то внутри, ну, в себя сосредоточена, и вдруг мой, значит, глаз упал, значит, на образ, да, какой-то на иконе конкретной, и вдруг через какое-то мгновение упал луч света из окна, и такое было ощущение, что вот образ прям как-то как будто зажил. Ужал. И что-то такое, вы знаете, вот необыкновенное что-то стало происходить. Поэтому вот разные бывают моменты, когда что-то мешает, а когда что-то помогает. Вот
неизвестно. У иконы как... есть своя задача. Это богословие в красках. У нее, например, в православной традиции строго литургическая задача. То есть она описывает либо события этого дня, либо просто представляет нам этого святого, которому мы возносим молитвы. Вот. И она, конечно, если в своем контексте, на своем месте, вот, то она исполняет свою роль.
Друзья, у нас сегодня в гостях священник-францисканец, отец Андрей Буко, и мы говорим о библейских образах в искусстве. Продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор о библейских образах в искусстве. Мы уже вот почти перешли к теме иконописи, отец Андрей, поскольку вы иконописец тоже, да? Я знаю, что вы несколько образов написали. Вот в Калуге, я знаю, в католическом храме ваш алтарный образ Марии, да. Матери Божией Ангельской. Хотелось бы тоже вот как бы проникнуть немножко в мастерскую иконописца и попробовать понять, что происходит. Вот когда художник пишет икону, как происходит его общение с библейским образом? Ну, общение, может быть, в кавычках, или образом святого. И что важнее в данном случае, техника или молитва, диалог?
Я бы сказал так. Есть опасность уйти в две крайности. Либо сугубо в технику, вот, либо, если начать думать только о молитве, то, конечно, и сам образ, ну, какой получится, такой получится. Вот. Не знаю, может быть, истинные иконописцы со мной бы не согласились, я себе просто...
Ну, нам ваш личный опыт интересен, да.
Я бы сказал, что здесь важна любовь. Я бы просто определил это вот этим словом. Любовь к тому, кого ты пишешь. Просто если ты в тот момент, когда пишешь, ты любишь его, не знаю, например, пишешь Иисуса Христа, то это будет и молитва, и там точно, то есть постараешься нам наиболее технично просто это сделать, насколько у тебя там хватит знаний и сил. Вот. Ну, как-то так.
То есть профессиональные навыки, как художника, они в любом случае нужны.
Ну, просто любовь все гармонизирует.
Но плюс еще какое-то внутреннее сосредоточение и готовность, наверное, духовная должна быть, да? Ведь так просто
не... Я смотрю на свои работы некоторые... Как только я начинал заниматься иконописью, я сам удивляюсь. В них что-то... Это работа упражнения, чисто вот из мастерской, когда только мы пробовали. В них что-то есть. Но я помню, что я тогда просто горел особым трепетом, просто любовью к этому делу. Угу. Сейчас, может быть, где-то техничности чуть-чуть в силу какого-то небольшого опыта, да, прибавилось, угу. Но не так...
Страха уже нет такого, как раньше, да?
Да, и вот что-то уже это все теряется.
Ага, да?
Да.
То есть, когда набивается рука, получается, что здесь очень момент такой вот, трепетность пропадает, да, вот эти вот ощущения.
Ну, отец Зенон бы сказал, что здесь не нужно вообще сосредотачиваться на каких-то ощущениях, это мое послушание. Я просто есть настроение, нет настроения, я к этому приступаю и дальше как бы сотрудничаю вот с Богом. Это так.
Так должно быть,
согласен, да.
А вот вы еще сказали, что у каждой иконы должно быть свое место. Вот как это тоже понять?
Ну, во-первых, икон не должно быть много, да. Есть тоже, например, такой принцип вот у нас в католической церкви. И в храмовом пространстве должно быть одно изображение какого-то святого там, или его скульптуры.
Может, которому храм посвящен, да?
Ну да, то есть не должно быть там 4 или 5 изображение этого святого. Это, ну, как сказать, ни к чему, ни к месту. Вот. Если она есть, она одна. Это, не знаю, покровитель храма, этого места, к которому обращаются. Она исполняет свою роль.
Вот. Поняла.
Как-то так. Но, в принципе, древнейшие иконостасы, они ведь состояли всего лишь-то из нескольких икон. Был всегда в центре Иисус, ему предстоящие архангелы, Гавриил и Михаил, либо Богородица и Иоанн Креститель. Все.
То есть это то, что вы сказали, когда изображение, оно рассредотачивает твое, да, вот.
Конечно.
То есть должно быть все в меру. То есть конкретно что-то когда-то может сосредоточиться. Вот интересно, у меня тут ребенок спросил, для чего что-то, что означает нимб на голове, значит, у святого. Вот скажите об этом. Может быть, кто-то не знает тоже.
И я какую-то там историю происхождения нимба вот здесь вам, может быть, не скажу. Я скажу о своем восприятии. Mm-hmm. Для меня, то есть, этот символ родившийся, причем, похоже, его еще находили в катакомбах. Символ, который обозначал для нас, что этот человек приобщился к божественной святости, божественному совершенству, его сиянию. Вот. Поэтому отсюда круглая форма. Круг — это форма совершенная.
Полноты, да?
Да, как бы совершенство. Вот. При этом сияние. Да? То есть, как вот из той же Библии, когда Моисей спускался просто с горы, и после общения с Богом все лицо его сияло. Да, он вынужден был полагать просто покрывало на свою голову, чтобы не пугать людей этим сиянием, которое исходило от него, как и Христос на горе Преображения воссиял. Вот. Квадратные, например...
Вот насчет, да, квадратных. Вот что это такое? Почему квадрат?
Квадрат, прямоугольник — это символ земли, земного нашего. Поэтому, если изображались какие-то люди с квадратными нимбами, это означало, что они еще не достигли святости, что они еще здесь на земле. Вот. Из тех же равенских мозаик там так, по-моему, представлены императоры. Константин, вот если не ошибаюсь. То есть это еще как бы...
В пути они еще.
В пути, да.
Да, к святости.
Отец Андрей, у вас есть любимый библейский герой? Ну, понятно, кроме Иисуса Христа, я имею в виду кто-то из персонажей. И пробовали ли вы его нарисовать или побыть его в образе, раз уж мы говорим о воплощении, о театральности?
Любимый герой, конечно же, есть.
Кто же он?
Если брать из праотцов, я очень люблю Иакова и Иосифа. Не обручника Марии, а одного из 12
братьев. Да,
из 12 братьев. Если брать из пророков, это, конечно же, пророк Иона.
Который попал там в чрево кита, да?
Да, да, удивительный.
А почему он у вас любимый? Какая-то у него история такая незавидная.
История вроде незавидная, но он настолько до боли человечный, я настолько нахожу чего-то общего иногда вместе с ним. И в то же время ведь как бы у них с Богом все получается.
В конце концов.
В конце концов. Вот. Но при этом еще, конечно, меня восхищают такие пророки, как Илия, Даниил. Вот. Ну, из, конечно, новозаветных тоже возможно. То есть некоторые апостолы.
Но вы не рисовали, не писали этих героев, да?
Нет.
Пока еще нет.
Пока еще нет.
Впереди еще, да?
Да, да. Я с ними общаюсь с помощью текста скорее, да.
А вот еще уже в связи с этим такой вопрос. Есть такой, ну, может, я неправильно назову, но вот мысль такая, что театральный метод чтения Библии — это когда мы представляем себя на месте какого-то из персонажей, и вообще стоит ли это практиковать, какие это плоды приносит, как это делается?
Есть очень древняя техника, древняя методика чтения Библии, так называемая лекция дивина, божественное чтение, которая затем в особой форме была воспринята святым Игнатием Лойолой и воплощена в его духовных упражнениях с использованием воображения. Вот. Эта техника такого прочтения Библии, она, конечно, дает свои плоды, духовные плоды. Знаю, что в современной психотерапии тоже используется такой метод, как библиодрама. Я много о нем не знаю, но один раз я в нем участвовал. И, в принципе, это тоже, ну, по моим ощущениям так, да, это тоже действует.
То есть как бы играешь сцену, да, в роли какого-то персонажа?
Да, но поскольку это не профессиональная какая-то актерская игра на сцене, это просто попытка вжиться в роль этого библейского персонажа. Да. То есть попробовать прочувствовать, что он чувствовал вот в том месте, в тот момент. Если это становится созвучно с твоими какими-то ощущениями, переживаниями, ты просто присматриваешься, что именно тебя в этом затрагивает, или как ты себя ощущал. Вот. И потом вот на основе просто твоих поднятых каких-то эмоций, переживаний и ощущений, вот дальше уже происходит эта работа с тобой. Но то, что это помогает понять глубже сам текст, саму ситуацию, это так.
То есть получается, что мы тоже призваны, вот обычные люди, тоже как художник призваны включать свое воображение, вот эту способность к перевоплощению какому-то, чтобы постичь Слово Божие. Можно так, такой вывод сделать?
Я не знаю, согласятся ли со мной православные собратья, вот, но я скажу так. Поскольку воображение тоже сотворено Богом в нас, это тоже дар, который нам Бог дал, значит, его тоже можно использовать для того, чтобы приближаться к Богу. Вот. Конечно, он может оказаться опасным, если слишком ему просто доверяться, ну, да, только на него. Да, безотчетно. Вот. Но,
главное, чтобы воображение и фантазии были позитивными все-таки тогда, да.
Ну, там уже как поведет. Так как поведет. Потому что некоторые как раз, ну, в той же библиодраме открывают очень какие-то драматичные моменты своей жизни. И это становится для них, может быть, очень болезненным каким-то, но исцелением. Угу. Вот, переживанием, ну, тех моментов своего прошлого, которые затем дают исцеление.
А мне очень понравилось, как вы сказали, что вот если ты любишь, то все у тебя гармонично, да? Вот когда пишешь иконы, я вот думаю, что если действительно в тебе есть любовь к Богу, желание быть с Ним близко, то тебе это вот даст какую-то вот сбалансированность, да? Ты не будешь вот улетать в это воображение, потому что ты будешь знать, что есть Слово Божие. И в то же время ты не будешь воспринимать Слово Божие как сухой текст какой-то. То есть все-таки вот любовь, она, наверное, все решает как-то.
Это так. Только у нас сейчас в современном обществе проблема со словом «любовь». Мы так по-своему его понимаем и так часто коверкаем, поэтому здесь, конечно, не знаю, вот каждый, кто слышит, например, вот в таком контексте это слово «любовь», да?
Ну да, не совсем отдает себя.
Да, отчет. Так ли он чувствует, вот как, что имею в виду я. Но Иоанн Павел II говорил в своих стихах, он как-то писал, «Любовь мне все объяснила, любовь мне все рассказала». Вот. Она на самом деле, если Бог есть любовь, то Бог действительно все объяснит и все расскажет, и все поможет как бы на месте осуществить.
Угу. Спасибо большое. Но, к сожалению, мы уже вынуждены завершать наш разговор. И было очень интересно погрузиться вот в этот мир библейских образов в искусстве. Спасибо, отец Андрей.
Спасибо.
Друзья, слушайте передачу «Треугольник» каждый вторник в 13:00. Всего доброго.
Хорошего дня.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.